Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Состоялось это событие года, о котором столько говорили большевики, ждали его. Это пресс-конференция, великая пресс-конференция великого Владимира Путина. Здравствуйте, уважаемые гости. А гости наши тоже великие. Это люди, которые выполнили свой профессиональный долг и отрубили эту пресс-конференцию от звонка до звонка. С нами Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте.
Да, я только полностью отрицаю свое величие.
Как это? Нет. Я считаю, что 4 часа выслушать в эту пресс-конференцию, это нужно обладать очень большой силой духа, воли, характера. Разве это не великий человек обладает таким?
Нет, это обычный человек с большой силой духа, воли и характера.
Я согласен со Станиславом.
Все, значит, все отреклись. Ладно, Кирилл Мартынов, редактор отдела политики, тоже отрекается.
Есть один великий человек, понимаете, один великий политик и рядовые солдаты, которые как бы вот медийного фронта.
Вот, рядовые солдаты, еще раз повторю, выполнили свой профессиональный долг.
Такая северокорейская немного риторика.
И теперь поделятся с нами своими впечатлениями от этого. Не буду все равно вот отказываться от этого слова «великого события». Сколько же о нем говорилось? То одна пресс-конференция срывалась, то прямая линия. Теперь совместили...
Ну, не срывалось, просто они переносились.
Ну, совместить два великих события в одно, это значит сделать его дабл великим, то есть вдвойне великим. Итак, мы подготовили сегодня несколько фрагментов из этой пресс-конференции, которые мы считаем интересными для обсуждения. Но сначала, конечно же, я просила бы гостей поделиться коротко своими общими впечатлениями от этого действия. Кирилл, с вас начинаем.
Знаете, мне кажется, всем давно надоело говорить, нам сейчас придется это делать, о том, что сказал Путин, да, это такой традиционный жанр.
Да.
В этом есть определенный такой интерес научный, я бы сказал. Вот. Я обратил внимание на то, что этот жанр, вот когда он такой дистиллированный, когда слили вместе прямую линию и большую пресс-конференцию, он начал выполнять в нашей стране очень странную функцию. Я думаю, что мы наблюдали вообще такой земский собор, по большому счету. Потому что вот Путину, ему ведь надо с кем-то советоваться, и чтобы ему кто-то говорил какие-то вот, ну, не совсем приятные, не совсем комплиментарные вещи. А ему всегда говорят, что он молодец. И вот, значит, собираются, смотрите, купцы первой гильдии, журналисты первой гильдии. Это кремлевский пул. Они садятся в Новоогарёво. Есть простой податный люд. Он сидит, значит, в основном зале в этом самом, в центре международной торговли. Там обычные журналисты. И есть вот эти делегаты из далеких властей, которые показывают, значит...
Но вы же не хотите назвать их потешными войсками?
Нет? Ну нет, я хочу наоборот, такой журналистский собор. И они должны вообще Путину как бы дать возможность остро высказаться по острым проблемам, а попутно вообще показать, какие у нас наконец-то есть проблемы в стране. То есть, вообще-то, выполнить ту функцию, которая в нормальной ситуации выполняет парламент, но парламент у нас, ну, как бы мир его праху уже давно, и поэтому у нас теперь все, что у нас осталось от институтов представительства, это вот эта форма большой пресс-конференции, именно поэтому огромное количество журналистов туда берут свои удостоверения о том, что они работники СМИ, и они идут на эту площадку как просители. Они просят чего-то у президента, это вот такой собор.
Ну, причем надо отдать им должное, они иногда просят ответить на вопрос.
Такое тоже случается.
Да. Пожалуйста, Станислав, ваше общее вот резюме от того, что вы видите.
Главный человек, чье внимание надо было привлечь, это президент США Джозеф Байден, новоизбранный. Именно поэтому пресс-конференция и переносилась. Она должна была по библейской традиции состояться на третий день после того, как Владимир Владимирович поздравил Джозефа Байдена. А поздравил он его сразу после голосования коллегии выборщиков. Если бы он поздравил его тогда, то можно было и в ноябре проводить и большую пресс-конференцию. Сейчас она проведена 17 декабря. В этом смысле дата ее абсолютно оправдана. В основном Владимир Путин подтвердил все свои стандартные позиции, о которых нам известно и без пресс-конференции. То есть ничего радикально нового мы не услышали.
Начинаем по списочку, который у нас подготовлен. Первым, конечно, номером идет вопрос об Алексее Навальном. Почему первым номером? Потому что мы в предыдущих эфирах спорили тут с гостями. Например, я говорила, и я горжусь собой, что Дмитрий Песков согласует этот вопрос. Он обязательно будет задан про последнее расследование по поводу Алексея Навального и всей этой истории. И он действительно был задан, но он был задан с преамбулой. То есть там даже сначала выступил вот такой вот оркестр. Увертюра была в виде Сергея Шнурова. Давайте посмотрим, как это было.
Здравствуйте, Владимир Владимирович, Сергей Шнуров, международный телеканал RTVI.
Добрый день, Сергей.
Самый козырный вопрос про Навального я, скорее всего, оставлю своим коллегам. Я такой вот добрый буду.
оставил коллегам, но эту эстафету очень быстро подхватил кремлевский корреспондент кремлевского пула Лайфа, издание Лайф, и он вот уже ребром вопрос ставит перед Путиным, кто убил-то, кто покушался, вернее сказать.
На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления? И кто его отравил? Скажите, пожалуйста.
И что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике. Но я уже не говорил на этот счет неоднократно. Могу только некоторые вещи повторить. Но я знаю, мне принес Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних там измышлениях на этот счет. По поводу там, данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Вот в эту же секунду.
Что из этого следует? Из этого следует, что, это я у гостей спрашиваю, что Владимир Путин признает...
Вы хотите, чтобы мы сказали да или нет, или более разумно?
Нет, я хочу сказать, чтобы вы со мной либо согласились, либо нет. Я это понимаю. Я рассказываю, как я понимаю, а вы соглашаетесь или нет, и говорите, как вы понимаете. Я это понимаю так, что он соглашается с тем, что да, за Навальным ездили ФСБшники, потому что он человек непростой, ездила бригада. Почему она должна скрываться? Она вообще-то в своей стране находится. То, что у этой бригады перехватили телефонный разговор американские спецслужбы и слили тут некоторым расследователям. Так это, конечно, есть такая проблема с американскими спецслужбами. Но из этого абсолютно не следует, что его эта бригада хотела отравить, потому что он считает, что если бы хотели отравить, то отравить бы. Он в качестве работы отравительской своих спецслужб верит. Как вы это понимаете?
Елена, вот вы знаете, вы как-то даже более убедительны были, чем Владимир Владимирович, когда об этом рассказывали.
Я хотел спросить, вы хотите или нет?
Вы как-то, вот посмотрите, мы особенно, знаете, когда вы говорили, особенно мы в своей, они находятся в своей стране, зачем же им скрываться, зачем же им выключать телефоны. Это очень убедительно, да. Я думаю, да, что Путин действительно подтвердил, что за Навальным вполне могли, по крайней мере, следовать ФСБшники, даже по странной специализации химики. Это немного все похоже на такой шпионский триллер, который любит режиссер Кристофер Нолан. Знаете, ФСБшники двигались в одном временном потоке, там вот парадоксы со временем, кто-то из прошлого в будущее двигается, как мы с вами. А ФСБшники, они, видимо, двигались в обратном направлении, потому что они заранее знали, что будет слив про то, что Навального якобы они отравили, и поэтому они за ним следовали тогда, то есть, понимаете, чтобы прикрывать его. Тогда вот если допустить, что ФСБ двигается, сотрудники ФСБ обрели машину времени и умеют двигаться из будущего в прошлое, тогда, мне кажется, версия Путина абсолютно достоверная. Разумеется, американские спецслужбы вогнали Навального в кому, а потом все это слили, и единственное, чем занимались ФСБшники, они все это вот прикрывали и наблюдали. Но если мы пока еще не находимся в шпионском боевике, в фантастическом таком фэнтезийном, то, пожалуй, здесь есть некоторые противоречия, потому что так и не было объяснено. Во-первых, он не ответил на вопрос, почему нет уголовного дела. Во-вторых, почему Навальный впал в кому, что с ним случилось, каковы были эти причины. И что делали, если вот у вас есть 8 химиков, которые наблюдают за человеком, который впадает в кому, они чем занимались в этот момент, вот если они где-то стояли рядом, находились в соседнем квартале. Да? То есть если предположить, что все это, как кто-то из нашей пропаганды недавно сказал, что вообще его немцы отравили, видимо, по указанию американцев Навального, да, то получается, что эти 8 человек, они опять же даром ели свой хлеб, напрасно. То есть они, опять же, непрофессиональные, потому что они не смогли это зафиксировать. Ведь они должны были представить доказательства работы американских шпионов в Томске против Навального.
Хорошо, теперь Станислав Белковский, что он сказал?
Он сказал следующее, что, безусловно, эти люди выполняли функцию наружного наблюдения за Навальным, в том числе предотвращать разные эксцессы. Здесь я не соглашусь с коллегой про машину времени, потому что они же несколько лет за ним следили, да? А не в момент перед отравлением, что чего, собственно, не отрицает и сам Алексей Анатольевич. Правда, он привязывает это к тому, что он в 2017 году объявил о том, что он баллотируется в президенты. Мне эта версия не кажется убедительной, поскольку сам по себе это заявление ничего для Кремля не означает. Его все равно не пустят на президентские выборы, поэтому зачем и с этим за ним следить? То есть они следили за ним несколько лет, только, скорее всего, после 2013 года, когда впервые он вышел на арену публичной политики и ярко выступил на выборах мэра Москвы. Дальше Владимир Владимирович сказал, что, собственно, эти наружные наблюдатели и не скрывались. Да, они работали так, потому что, собственно, и не было никаких сомнений, что любые спецслужбы мира могут получить об этом информацию. А если бы у них было секретное задание, то скрывались бы. Кремлевская пропаганда никогда не утверждала, что его отравили в Германии. Версия кремлевской пропаганды сводится к тому, что эти боевые отравляющие вещества возникли в Германии каким-то образом. Например, были привезены на бутылках. Я сейчас цитирую кремлевскую пропаганду, они излагают свою точку зрения, поэтому со мной спорить не надо, что именно они говорят. Вот что они говорят. Они, что его отравили в Германии. Этого никогда не утверждалось. Кремлевская пропаганда утверждает, что его не травили вообще. А случилось что-то, так сказать, что привело его в кому на борту самолета. Опять же, где этих наблюдателей, видимо, не было. А если и были, то они не могли, так сказать, никак в это дело вмешаться. Поэтому и далее Владимир Путин трактует всю эту историю как месть американских спецслужб, видимо, за вмешательство в выборы в 2016 году, а также за дело Скрипалей.
И я в чем не согласен? В том, что, смотрите, что аргумент же такой, что он... Почему он связан с американскими спецслужбами? Да потому, что они сейчас легализуют через журналистов-расследователей свою информацию. То есть, если...
Раз, ну, ФСБшники, они легализуют, значит,
да, ФСБшники
он
заранее должны были знать, что они будут
легализовать.
Тоже,
поскольку это расследование совместное ФБК и
Беллинка. Да, совершенно верно. Значит,
да, ФСБшники, непосредственно расследователи.
Значит, наши ФСБшники, чтобы за ним следить, заранее должны были знать, что американские спецслужбы будут что-то о нем легализовать. Вот о чем я и говорю. Потому что иначе нужен какой-то другой факт сотрудничества Навального со спецслужбами.
Нет, факт...
Он ссылается на... Вы начали говорить вроде бы таким экзегетом, да, господина Путина.
Да, экзегет.
Но при этом говорили про 2013 год и про 2017 год, про его публичную политическую карьеру. У самого Путина этих аргументов нету. Для него, конечно, никакой публичной карьеры у Навального никогда не было. Он самозванец с точки зрения Путина. Он об этом тоже говорил.
Он же сам применил принцип машины времени, о котором вы говорите. Он же тоже... Это все гипотетически. Это я там уверенно думаю, что что он так думает. Он гипотетически говорит, что вот раз это расследование, да, вот слили наверняка американские спецслужбы.
То значит, мы не зря за ним следили.
Конечно, мы не зря за ним следили.
Я это называю принципом машины времени.
Значит, мы теоретически могли за ним следить.
Принцип машины времени. Здесь все нормально, потому что Путин говорит, что с Навальным могут быть разные эксцессы, правильно? У Навального много врагов.
Значит, могли следить.
Много врагов. Подойдет кто-нибудь, так сказать, даст ему лом по голове. Чтобы этого не случилось, мы за ним следили. Вот что он хочет сказать.
Но все равно не сходится.
Хочет, но он этого сходится тоже
почему?
Не сказал.
Нет, потому что если они за ним следили, то где тогда данные о том, как его отравили, или почему он впал в кому?
То, что подразумевает Путин, что отравления не было. Был какой-то эксцесс. Вот версия Путина.
Он не говорит.
Он не говорит об этом.
Было отравление или не было отравления.
Он не говорит об этом.
Пропускает. У него есть такой удивительный провал. Допустим, мы принимаем его концепцию, что они просто следили. И если бы они хотели отравить, они бы отравили. Но тогда, конечно, провал в том, что же за качество слежки, в котором они не усмотрели, не углядели тот самый момент, когда...
Путинский ответ на этот вопрос в повисающем воздухе, что не было отравления, значит, нечего было и отследить.
Ну, дальше что у вас происходит дальше на этой пресс-конференции? Дальше корреспондент BBC этот ответ не удовлетворяет, и он все-таки уточняет, так вы читали это расследование или не читали? И вот что мы слышим.
По поводу химоружия, вы читали доклад Bellingcat, который очень подробно и рассказывает и показывает, что за покушением на Алексея Навального стоит российское государство. Спасибо.
Значит, по поводу покушения на известного нашего блогера я уже говорил. Могу только к этому добавить еще то, собственно говоря, о чем тоже неоднократно было сказано. Мы готовы к расследованию. Значит, если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае «Новичок» все время об этом говорят, мы вас просим, дайте нам, пожалуйста, эту информацию. Или... Мы вас просим приехать к нам, привезти биологический материал,
и хотя бы дать нам официальное заключение. Стивен, вы можете мне объяснить, почему нам до сих пор, несмотря на многократные запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, до сих пор даже официального заключения не дают?
Стивен тут растерялся и не смог объяснить. Mm-hmm. Он говорит, это что, меня вы спрашиваете об этом? Я журналист, мое дело вопросы отдавать. Это он зря, потому что иногда и нужно журналисту включиться и ответить. Вот, Кирилл, как бы вы ответили? Вот он говорит, нет заключения. Я 100 раз читал, что им передали.
Мне кажется, это типичная тактика, которую мы очень детально изучили, когда был сбит малайзийский «Боинг». Это тактика тотального отрицания, это тактика вежливых заявлений о том, что мы готовы к сотрудничеству, но прежде чем мы будем сотрудничать, вы должны там перестать пить коньяк по утрам, например. Да, и потом еще там, а также у нас есть еще несколько альтернативных версий, возможно, сначала давайте их расследовать, а потом уже переходить к вашим утверждениям. Поэтому все, мне кажется, так всерьез это обсуждать невозможно, хотя бы потому, что, напомню, есть два факта. Есть факты, на которых настаивает сам Навальный. Первое, что куда-то пропали данные видеонаблюдения из гостиницы, их просто нету, вот они просто пропали.
Так их бывает, изъяли, камера... они не пропали, их да, изъяли, их, и не вернули.
Их изъяли,
хотя
да. Что с ними случилось, никому неизвестно. И второй вопрос, до сих пор российские власти, собственно, скрывают судьбу просто одежды Навального, в которой он в это время находился. И этих двух факторов достаточно, чтобы просто высветить вот абсурдность просто этого заявления.
Вы знаете, я единственный человек в мире, и я претендую на место в Книге рекордов Гиннесса по этой причине, который в этой истории не понимает многого. Все. Я ответил на ваш вопрос.
Да, не очень-то. По крайней мере, я думаю, что корреспондент BBC не понял.
Все понимают?
Читал Владимир Путин это расследование или не читал? Но тут произошла другая удивительная вещь. Мы возвращаемся к вопросу корреспондента Лайфа, который состоял из двух частей. Навальный – это была вторая часть. В первой части корреспондент Лайфа смело спросил Владимира Путина про расследование, касающееся его семьи, которых вышло сразу несколько. И Владимир Путин вдруг четко сказал: «Вот это я читал». Давайте посмотрим.
Некоторое время назад вышло несколько интересных расследований.
Да.
Например, про вашу дочь, бывшего зятя Шамалова, да. Других якобы близких вам людей.
Прочитать этот материал невозможно. Я его так полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается, но там такая компиляция, все навалено в одну кучу, что я так до конца не дочитал. Но на что я хотел бы обратить внимание сразу? Там все время говорится «зять президента». В конце пишут, что все-таки бывший зять. Это первое. Хотя по ходу пьесы все время ввинчивают в сознание читателя, что это зять. Были программы поощрения высшего менеджмента. И вот господин Шамалов, он так же, как и другой высший менеджмент, получил по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления. Они получили по другим правилам. Ничего такого особенного здесь нет.
Весь этот пассаж, угадайте, чем завершает Владимир Путин, он снова говорит, что вся эта цель этой публикации – это месть и попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране с целью определенного вмешательства в нашу внутриполитическую жизнь. И все это говорит о том, что все это сливы специальных служб и каких-то... Вот он говорит, что это все, скорее всего, Госдеп США и спецслужбы США на самом деле являются авторами этих публикаций. Из каких, вот откуда у него, почему он делает эти выводы, совершенно непонятно. Тут есть расшифровка на Кремлине, кто поймет, тот пусть нам расскажет. Но вот вывод о том, что и здесь работали спецслужбы, не только по делу Навального, потом еще будет Навальный, тоже спецслужбы, и здесь, где все, что касается Шамалова, это тоже специальные службы с целью подорвать. То есть он совершенно не верит в то, что такие вещи можно расследовать, в частности, касающиеся его семьи, изнутри. Может, он прав, Кирилл?
На самом деле, мне кажется, тут вот какая конструкция сложилась. Российские власти очень хорошо знают, что они задушили медиа внутри страны. Ну, у нас есть несколько таких еще доживающих свои там годы проектов, которые скорее выставочный характер носят. А все остальное разгромлено, телеканалов независимых нету, «Дождь» слишком маленький. В этом году буквально добиты последние деловые издания в виде «Ведомостей», в частности. И с точки зрения российских элит, мне кажется, и Путин прекрасно в курсе, потому что он был инициатором всех этих процессов или какие-то его ближайшие сподвижники в последние десятилетия, это означало, что они себе обеспечили такую как бы спокойную жизнь. Что вот как бы все журналисты, они существуют для того, чтобы задавать Путину те вопросы, которые он хочет услышать. Прыгать так высоко, как им скажут. Если скажут острые вопросы задавать, будем задавать острые вопросы. Скажут задавать другие вопросы, Лайф будет задавать другие вопросы. И так будет до бесконечности. И тут приходят какие-то люди, которые вдруг начинают, после того, как мы все запретили и ввели полную цензуру, вдруг они начинают просто все это выворачивать. Заметьте, Путину довольно много времени пришлось говорить не про урожай, а про урожай, наверное, был бы рад, он там говорил про урожай тоже в эти 4 часа, но здесь его довольно много допытывали буквально, а вот что у вас, а как вот, откуда богатство у членов вашей семьи или бывших членов вашей семьи, а кто отравил Навального, то есть инфоповоды создаются журналистами-расследователями, и с точки зрения Путина, мне кажется, естественно сказать, что мы же знаем журналисты, такие вот, ну, люди, которые делают только что-то по приказу, мы нашим журналистам, говорит он, не приказывали это расследовать, значит, это они им приказали. Мне кажется, логика железная, то есть она просто, она выстрадана всем жизненным, да, опытом Владимира Владимировича.
Вот, Станислав, не считаете ли вы, что само по себе сенсационно то, что он признал, может быть, впервые существование этого зятя? Потому что он радуется, что его хотя бы назвали бывшим. И теперь, получается, таким образом он косвенно признает, что да, был такой зять.
Смотри, значит, если спрашивать мое мнение, а не Путина, вдруг она кого-то еще интересует, то нам вся эта вот серия расследований про семью – это борьба вокруг клана Ковальчуков. Юрия Ковальчука, который в последние годы очень приблизился к Владимиру Владимировичу, сейчас надо как-то его поприжать и удалить. И поэтому эти расследования во многом базируют, это является результатом внутренних межклановых разборок, и, возможно, даже Владимиру Путину об этом известно. Но, понимаете, это же пропагандистское мероприятие. Пресс-конференция Путина, а не дружеская посиделка за рюмкой чая. Поэтому он не обязан говорить то, что думает на самом деле. Он не может выйти и сказать, знаете, это результат разборок в моем окружении. Нет, он так не может сказать, потому что никаких разборок официально в его окружении, несогласованных с ним, быть не должно. Поэтому все сваливает на американские спецслужбы, и на них можно гнать как на мертвого. К тому же не случайно все же мероприятие проводится через 3 дня после того, как он поздравил, после голосования выборщиков и поздравления Джозефа Байдена, потому что сейчас нужно начинать переговоры с новой вашингтонской администрацией, а для этого ставки в игре нужно изначально поднять максимально высоко, то есть обвинить во всем Америку, а потом сползать с этой позиции. Но еще, Путин не обязан говорить правду на этом мероприятии, оно пропагандистское и адресовано широким слоям населения, а не экспертному сообществу, и не является доверительной беседой Путина с теми людьми, с которыми он делится своими секретами.
Ну вот, тем не менее, его пытались. Есть журналисты, которые понимают, на какие темы ему приятно говорить. И корреспондент Урал.ру заговорил с ним о предстоящих выборах. Он сказал, что получится ли у нетрадиционных партий, не у новых партий все-таки выигрывать на этих выборах. Но обязательно вот через запятую, пятым пунктом, он закончил приятным для Владимира Путина текстом.
И последняя часть вопроса связана с внешним вмешательством. Очевидно, что оно вполне возможно, тем более компания такая серьезная. Как вы намерены противостоять этому вмешательству? Спасибо.
Просто чудесный человек, который думает действительно о том, как же провести выборы в России без внешнего вмешательства. И то самое интересное произошло, вот редкий случай, когда Владимир Путин не уцепился сразу за эту вот эту подсказку, а поговорил сначала о партиях, потом отдал слово следующему выступающему. И вдруг после вопроса корреспондента РЕН-ТВ, правда ли, что Земля плоская, он, конечно, спросил не так, но что-то в этом роде, кто изобрел вирус, это РЕН-ТВ. У него своя специфика. Вдруг Владимир Путин вспоминает, что он же не ответил про внешнее вмешательство. И все-таки отвечает.
Предыдущий коллега спрашивал по поводу, задавался вопросом по поводу возможного вмешательства в наши выборы. Я прошу прощения, не отреагировал, не потому что я не хочу на это сказать, просто как бы посчитал, что есть другие вопросы, более важные, на них внимание сосредоточил. Но это общий вопрос. Конечно, будут пытаться вмешиваться. Все время так делают. И не только в наши выборы, по всему миру практически. Это глобальная политика, как база по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Поэтому мы это знаем, мы к этому готовимся. Но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что а, это вмешательство, и б, что мы обязаны этому противостоять, и в, что это недопустимо, и что мы сами должны определять свою судьбу.
Вот это исключительно важно. Это, мне кажется, такой посыл пропаганде, такой темник. Люди должны понимать, это ваша работа, вы должны делать свою работу.
Пожалуйста. Он оправдывал законодательство об иностранных агентах. Вот все, весь его пассаж – это оправдание законодательства об иноагентах без упоминания к нему этого законодательства. А вопрос Петра Марченко с РЕН-ТВ на самом деле не был про землю плоскую, вы немножко преувеличиваете.
Да, я передергиваю, не преувеличиваю.
Он фактически цитировал Дональда Трампа, он спрашивал, является ли вирус SARS-CoV-2 искусственного происхождения, создан ли он в Китае, что, собственно, является почти официальной позицией уходящего американского президента и его единомышленников, на что Владимир Путин отвечает, что если даже это так, это не имеет значения, а самое главное, к чему нас должна, понимание чего должна привести пандемия коронавируса, это надо снять с России санкции. Вот это была главная часть ответа на РЕН-ТВ. Как раз про иноагентов у него было второстепенное. В начале, но второстепенное. Или даже во второй части, я не помню. Как?
Короче говоря, да. Вот это внешнее вмешательство – это оправдание закона об о котором мы в этот раз не спрашивали, его спрашивали раньше на совете по иностранным. Кирилл, а вам, как редактор отдела политики, не показалось важным вот эта фраза его, что люди должны понимать? То есть он думает, что еще не все ведь понимают, что есть иностранное вмешательство в наши выборы.
Ну, я бы хотел тут вернуться немного к тому, что Станислав раньше говорил по поводу ковальчуков и кланов. Мне кажется, это пересекается с этой темой.
Там все пересекается.
Я не отрицаю, конечно, того, что некоторые журналистские публикации могут появляться в результате того, что определенные кланы сливают журналистам информацию. Так бывает. Я бы просто хотел бы, тем не менее... Я хотел бы защитить все-таки некоторую субъектность журналистов, потому что некоторых людей, которые работают над этими расследованиями и рискуют довольно сильно при этом личной судьбой, вот по поводу родственников Путина и их богатств, я довольно хорошо сейчас знаю, и я прекрасно понимаю, что они не просто там пешки в чьей-то игре, и тем более там не
коррумпированы. Я ни в коем случае этого не утверждал.
Я понимаю, да. То есть я считаю, что нам просто важно для сохранения самоуважения профессии помнить, что не все объясняется ни американской разведкой, ни иностранным вмешательством, ни борьбой между противоборствующими кланами. У людей есть собственные интересы, у журналистов в том числе, да. Но здесь мне, не знаю, в этом вопросе про иностранное вмешательство мне действительно больше всего понравился сам вопрос. Для меня некоторая есть загадка, почему они вообще удержались от такого формата пресс-конференции, когда все вопросы задаются вот таким образом, да, потому что то, что мы видим на других площадках медийных, то есть если мы просто включаем там федеральное телевидение, то там все вопросы президенту задаются в режиме, как вы стали таким великим, как вам удалось так обмануть, переиграть Запад, например, да, и еще миллион таких вопросов в разной модальности, но всегда вот одинаковые. Здесь почему-то они каким-то странным образом все-таки удерживаются на, ну, как бы от такого лизоблюдства уж совершенно тотального, и когда кто-то, вот этот харизматичный молодой человек в розовой рубашке врывается и говорит, а как все-таки мы будем бороться, значит, с иностранным вмешательством, это выглядит немножко даже стилистически неуместно, как ни странно.
Да, это очень странно, потому что на предыдущих пресс-конференциях в таком объеме таких честных вопросов не было. Это чистая правда, и, наверное, для того, чтобы сбалансировать это безобразие, которое звучало со всех сторон, одно из них, этих безобразий мы сейчас покажем в исполнении Андрея Колесникова из «Коммерсанта», чтобы сбалансировать это, под конец пресс-конференции был запущен иностранец из Исландии, который воспел Владимира Путина так, что не снилось никакому журналисту, ни из какой Рязани, который сказал, что лучше лидера быть не может, и что такой формы общения не существует нигде, и нужно распространить ее на весь земной шар. Я думаю, что и Владимир Путин остроумно, тут надо его похвалить, сказал, что вас на родине, конечно, заклюют с такими панегириками. Итак, мы смотрим вопрос Андрея Колесникова из газеты «Коммерсант», который считается лояльным кремлевским журналистом, лояльным к Владимиру Путину, он действительно к нему хорошо относится, но вопрос, я считаю, что он задал неприятный. И послушайте и вопрос, и ответ.
Владимир Владимирович, с легкой руки Валентины Терешковой в Конституции появилась статья, которая приводит к обнулению президентских сроков, ваших президентских сроков. То есть вы можете приступить, собственно говоря, в 2024 году снова. Да? Что это означает? Вы правда готовы приступить? Или вы не хотели бы стать, например, хромой уткой, по крайней мере, раньше времени? Про что, собственно говоря, вот вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей? В глазах многих людей, в том числе и в моих, это было довольно жестоко по отношению к Конституции. Владимир Владимирович, я хочу спросить, оно того стоило?
Знаете, у меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило. А если пойдет, то стоит делать. Я для себя еще не принял решение. Пойду я, пойду, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать, посмотрю.
Я не знаю, на что вы обратили внимание, вы сейчас скажете. Я обратила внимание на то, как он скомкал слово «разрешение от народа». Так формально есть «разрешение от народа». Так как-то вот не уверенно он проговорил на слово «разрешение от народа» пойти на 25-й срок. Не уверен. Ваши впечатления от этого вопроса и этого ответа?
Никому Владимир Ильич не сказал. И так было ясно, что и пойдет, как всякий консерватор, тактика. Он важнейшее решение принимает тогда, когда их уже нельзя не принимать. Значит, это решение будет в 2023 году. Его действительно нет. Кстати, важно, чтобы на этой пресс-конференции, он говорил, не все это заметили, что если он уйдет с президентского поста, я сейчас перевожу, он дословно такого не сказал, то он будет в том числе контролировать через парламент Единую Россию следующую власть, поэтому и в новой конституции так все и сделано, и, видимо, Кремль будет добиваться 2/3 депутатских мандатов для Единой России на выборах в сентябре 2021 года, и, возможно, сам Путин вновь возглавит список, как в 2007 году. Это было завуалировано сказано. А Андрей Колесников сказал, что здесь, да, действительно, я не хотел быть хромой уткой, не хотел, чтобы борьба между потенциальными преемниками начиналась сейчас, поэтому я оставил себе пространство для маневра до 2023 года. Но это и так было ясно, то есть сенсации не случилось.
Что вы, Кирилл, о чем вы подумали, когда услышали Андрея и ответ?
Ну, Андрею много позволено. Господин Колесников имеет личное отношение с президентом. Это была немножко как такая сцена...
Не чересчур ли?
Ну вот мне кажется, что как раз можно, да? То есть, обидно. Если у тебя есть личные отношения, обидно. Ты можешь задать, вот скажи мне там, вот, ну вот как вот все-таки, ну вот жестко так вопрос поставлю, не просто великий ты человек или нет, а не было ли больно за Конституцию? Вот так, например, да, можно было поставить.
Ну, так он же прям сказал, не надругались ли вы над Конституцией,
да,
прям
Путин,
скажем.
Путин не ответил, было ли ему больно, то есть он эту штуку опустил, может быть, ему и было больно, но опять же, вот действительно, как в случае, опять же, с воображаемой машиной времени, если стране, значит, будет хорошо,
будет хорошо.
То надо, да, то есть...
Надо было.
Сейчас.
Нет, это в будущем. Если это пойдет на благо в будущем,
значит,
то сейчас надо сделать.
Хорошо.
Нет, это формулировка стандартный юрист, она понятна, что политические цели превалируют над юридическими. То есть благо страны превалирует над Конституцией. Вот
да, но
скажу.
Мы же не знаем, он же не
знает.
Да,
мы не знаем, в чем измеряется благо. Нет, конечно, можно сказать, что это такое утилитаристский.
Для того, чтобы не было борьбы преемников сейчас, уже пошло.
И реагируя на то, что сказал Станислав, мне кажется, никакой здесь хитроумный...
Никакой. Я не утверждаю, что...
Не-не, а я имею в виду по поводу возможности Путина контролировать через Госдуму и единороссов в будущем что-нибудь и уйти со своего поста. Я думаю, что Путин не может уйти со своего поста больше. Что первый эксперимент был найден провальным. Ситуация тогда была в разы проще для кремлевского окружения, чем сейчас. Экономика находилась на подъеме. Еще бы есть миллион причин, почему Путин своего поста добровольно покинуть не может. Ну вот если что-то не случится такое личное глубоко, как любит наш конспирологический товарищ профессор Соловей все время вещать. Вот, поэтому Путину уходить и некуда, и незачем. И главное, что это просто фактически невозможно. Это, кстати, интересный парадокс. Может ли президент, настолько ли могущий президент, чтобы взять и покинуть свой пост и не баллотироваться больше? Мой ответ – нет. И вот эта история о том, что если для страны надо, я останусь с вами навсегда, я вот так это услышал, этот ответ, кажется, здесь и прозвучало. Разрешение от народа как-нибудь получим.
Он сказал, что оно уже получено.
Разрешение, ну, может быть, еще одно получим, если
еще
надо будет.
Да, еще одно, уже не знаю, зачем, еще одно уже получено. Это. Ладно, с этим мы разобрались с вопросом. И теперь я хотела бы, чтобы вы прокомментировали ответ Владимира Путина, который касался вакцинирования. Его прямо в лоб наконец-то уже спросили, вы привились от коронавируса или нет? Потому что, ну, все же видят, что он ходит свободный, голый, фактически с голым лицом, не прикрытой маской. Вы видели, как на этой пресс-конференции, это очень было смешно, когда меняют этот колпачок на микрофоне после каждого говорящего, а у Владимира Путина никакой защиты? Естественно, его спрашивает корреспондент одного из изданий, привились ли вы сами. И вот он отвечает. И дальше я спрошу вашего мнения по поводу этого ответа. Вдохновит ли он россиян?
Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным.
Для тех, кто пока этим не занимался, я объясню, что существует действительно инструкция о том, что сейчас вот вы можете идти вакцинироваться в какие-то пункты, но только если вам нет 60 лет. Это не означает, нет ни одной инструкции, что это запрещено. То есть понятно, что если бы он захотел сделать эту вакцину, он бы ее сделал. Но вот он отвечает вот так.
Он не может вакцинироваться сейчас, потому что тогда ему надо ответить на вопрос, какой вакциной он вакцинировался. А поскольку он не может стать рекламным агентом ни одной из вакцин, он сделает это попозже, через определенное время после начала массовой вакцинации, которые сейчас невозможно делать из-за отсутствия доз вакцин и в промышленном производстве, что он признал.
И он назовет ту вакцину, которую...
Ну, это мы не знаем, но он не может назвать ее сейчас, иначе все будут вакцинироваться только ей, а другими не будут.
Я не очень понимаю, почему так, потому что мы только что говорили о том, что это не дружеские разговоры, здесь Путин не обязан говорить правду, и он совершенно точно не обязан...
Может быть, уже вакцинировался, да.
Конечно. Да, он мог действительно быть уже провакцинирован. Во-вторых, какие еще варианты? Да, во-вторых, он может сказать, что всем должны вакцинироваться спутником, и он провакцинировался именно им, потому что это наиболее, ну, самые первые, ну, наиболее доступные.
Которая ничуть не менее
дорогая. Да, но она еще не готова, она еще не вышла в массовое производство.
К массовой спутник сейчас... тоже не вышел, извините, что я перебываю.
Ну, на десятки тысяч, по крайней мере, провакцинированы.
Да. Сейчас, да,
вот, поэтому, не знаю, мне кажется, Путин мог бы отвечать на этот вопрос как угодно, как ему удобно, и он выбрал довольно странный способ ответа. Кажется, тут пропаганда немного наша не доработала, или сам Путин так симпровизировал. Его ответ дает огромный простор для любых конспирологических предположений. Кто-то, я уверен, что кто-то увидит в этом ответе, что Путин не хочет, хочет дождаться, когда там, не знаю, чип американский извлекут, значит, из вакцины, чтобы не чипироваться. Кто-то решит, что это, значит, страшно опасно, и у него там сначала есть там какой-нибудь тестовый батальон, который прочипирует, а потом уже он следующий пойдет. Вот это вопрос, да, я хочу, но не сейчас, потому что есть причины, вот этот ответ, он самый, мне кажется, неудачный с точки зрения и без того низкого доверия российских граждан к вакцинам. Есть исследование в журнале Nature, недавно опубликованное, о том, что есть прямая корреляция между доверием к правительству и доверием к вакцинам. Чем ниже уровень доверия к власти, тем реже люди выстраиваются в очередь на массовое вакцинирование сейчас. И Россия один из мировых лидеров по недоверию к власти. Вот Путин сейчас, мне кажется, это взял и усугубил. Еще, мне кажется, есть одна неточность в наших вводных, потому что Путин сидел не на пресс-конференции, а Путин сидел где-то у себя в резиденции, которая, как мы благодаря тем же публикациям знаем, возможно, находится вовсе не в Ново-Огарево, такая тайна есть, да? И туда заранее свезли людей, которых
из там... Из Кремлевского пола, который никогда не скажет правду.
Которых выдерживали специально, да. Я так понимаю, делали несколько тестов, и только после этого пустили к Путину. Поэтому Путину ничего не меняли, потому что он не находился в этом зале. Важно просто это не забыть, мне кажется.
Но мы уже...
У нас была целая передача
о том, что он функционирует, бог знает где и с кем, без маски. Он очень свободно себя ведет. Мы целую передачу этому посвятили, нам на массе, да, материалов.
Так. Нет, сидение в бункере, так называемом, да, бункер же, это не надо понимать буквально, ну, да, это сидение в изоляции, связано с тем, что Владимир Путин вообще не любит общаться с людьми, которым не нравится. И он нашел прекрасный повод вести себя органично в этом смысле.
Ну да, так же нельзя понимать буквально, как мои вопросы про вопрос РЕН-ТВ. Моя трактовка вопросов про РЕН-ТВ, конечно, они задавали его по-другому, но поскольку ассоциируется с ними плоская земля, то всегда кажется, что да.
Но в данном случае они не очень прибавили.
Значит, вот был еще один вопрос. Тоже это большой плюс, я вижу в этом, что он прозвучал, потому что Вы знаете, что на федеральных каналах вообще этот вопрос, я думаю, никто в России не понял, из той России, которая живет телевизором. Кто такой Фургал, спросит обычно Россия. Почему вдруг о нем стало спрашивать вот корреспондента, каком-то там сидящем? Мало ли их сидит. Никто не знает в Российской Федерации из тех, кто живет телевизором, о протестах, которые по сию минуту продолжаются в Хабаровске. И вот этот вопрос звучит. Давайте мы его послушаем сначала, этот вопрос.
Владимир Владимирович, на днях ваш полномочный представитель на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сказал в интервью «Прима-медиа», что несмотря на симпатии многих людей к Фургалу, фактически многие стройки оказались завалены, да и работать с ним, с Фургалом, подчас было сложно. Но сейчас у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас новая информация от следственных органов, которая подтверждает серьезность обвинений в отношении Фургала?
И вот дальше. Он много говорит, просто мы сокращаем, он много говорит о том, что у нас были отличные отношения, он нормальный мужик, он, наверное, хорошо вел хозяйство, у нас все было хорошо с ним, но ведь он же убил. Он же убил, там, ну, он, его обвиняют в убийстве, не просто так. Что-то там происходило такое тяжело криминальное, и по поводу новых сведений он вот что отвечает.
Вы сейчас меня спросили, есть ли какие-то дополнительные данные. Ну, следствие работает, я же не названию туда каждый день, дополнительных данных не требую. Надо дать им возможность спокойно закончить эту работу и передать дело в суд. Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан по таким обвинениям, потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу. Я понимаю. Ну а как быть с этими обвинениями-то? Это не какое-то политическое преследование. Это уголовное дело просто.
И опять же, дальше много он говорит о том, что это не политическое, ведь он же вот из партии ЛДПР, так у нас сидит и Единая Россия тоже. Он, конечно, никак не возвращается к истории вопроса, что он был не совсем избран санкционированно, и что он был избран совсем не санкционированно, и что вдруг это дело появилось спустя годы, а у журналиста нет никакой возможности технической все это уточнять. Но, тем не менее, это прозвучало, вот что о чем это говорит.
Путин вообще обеспокоен ситуацией на Дальнем Востоке. Это показала и эта пресс-конференция, где он предоставил Дальнему Востоку первым слово, и не только из-за разницы во времени. Он обеспокоен и отчуждением Дальнего Востока, в том числе ментальным от большой земли, и событиями в Хабаровске. Кто бы что ни говорил, он обеспокоен, поэтому ему важно доказать, что никакого гонения на Фургала не было, а все это исключительно уголовное дело. И это не связано с интересами Юрия Трутнева, которого он фактически защищал. Сам себя Юрий Трутнев при этом не защищал, а поскольку его отмазывал человек более высокого порядка, вот в чем смысл происшедшего.
Кирилл, что вы скажете? А то, что этот вопрос прозвучал, это уже ценно или это ничего не дает ни Фургалу, ни людям в Хабаровске?
Я не вижу сейчас никакой ценности от того, что Путин о чем-то говорит. Мы механически так это рассматриваем, что если есть какая-то проблема, сделанные российскими властями, которые можно решить, отпустить Ходорковского, да, то это вот как бы то место, это большая пресс-конференция, где время от времени случаются какие-то политические чудеса. Но сейчас, мне кажется, в конце 2020 года, в отличие от 2013, никто особенно чудес от Путина во время этой прямой линии не ждет. Этот его ответ, он мог бы быть вполне нормальным и даже искренним, если бы мы забыли бы про Фургала, я имею в виду, если бы мы забыли бы все то, что руками Путина, Единой России и так далее делалось с российскими выборами и с российскими судами за последние десятилетия. Вот если предположить, что у нас есть открытые конкурентные выборы и нормальный честный суд, которого, собственно, и требуют хабаровчане, суда присяжных в своем регионе, то тогда его ответ абсолютно прекрасно ложится на такую демократическую цветущую почву. Проблема в том, что почва вся вытоптана, конечно. Поэтому это ответ совершенно немыслимый в том контексте реально, который существует. И я, Елена, с вами не соглашусь, что в России мало людей знает, кто такой Фургал. У меня нету социологии, в голове, да.
Я все время запятую ставлю с тех, кто смотрит только телевизор. Они вообще не знают, кто такой Фургал.
Я думаю, что телевизор освещал судебный процесс над таким трудным... Не судебным, на задержание, да. Я, кстати, не уверен, сколько людей сейчас в России смотрят только телевизор вообще, кто эти люди.
Очень многие люди. Там, где не пробивают сигнал.
десятки миллионов людей смотрят не только телевизор.
Не только телевизор,
но достаточно много.
Сигнал очень
для них, для узнаваемости проблемы в кавычках «Фургал».
Да? На Дальнем Востоке точно все знают такой «Фургал».
Поэтому я думаю, что весь Дальний Восток услышал. Это действительно так.
Это правда. Дальний Восток знает, но когда мы начинаем ходить по улицам и выяснять в Москве, что они знают о протестах, мало кто знает о протестах. Это не то, что люди специально...
Путина беспокоит Дальний Восток очень приоритетно вообще. И кто, что бы там ни говорил Дегтярев, который избрал тактику пережить протесты и как бы пережил их, Путин обеспокоен этим всем.
Это важно было? Хорошо, тогда по-другому спрошу. Это важно было вбросить, дать ему понять, что... Этот люди помнят о нем, не забывают и хотели бы узнать, как развивается дело. Хотя бы это важно было с этой точки
зрения. Для кого?
Для жителей Хабаровска, да, конечно, для этой журналистки из Дальнего Востока.
Да, типичный пример, используя все средства мирного протеста, просто по методичке, что называется.
Как вы таким образом, вот таким же образом или другим вы оцените ответ Владимира Путина Андрею Колесникову? Он задал два вопроса. Он задал вопрос второй о судьбе Ивана Сафронова. Мы уже эту тему обсуждали, когда задавали этот же вопрос на Совете по делам президента. Он высказал тогда две совершенно удивительные истории. Он сказал, что он уже осужден раз, и он сказал, что дело не касалось его профессиональных, дело касалось его работы в Роскосмосе, хотя это совсем не так. Вот теперь он снова отвечает Андрею Колесникову, используя слово «предательство». Нигде он не пошел на попятный. Это в плюс или в минус идет, опять же, этой истории? Зря Андрей спрашивал? Или, может быть, это поможет показать Владимиру Путину, что Андрей беспокоится, журналисты беспокоятся?
Я так скажу, я знаю, что не только Колесников собирался задавать этот вопрос, и я знаю, что была большая дискуссия о том, как именно этот вопрос подавать по поводу Ивана Сафронова, да, потому что, ну, это наш коллега, и мы, естественно, стараемся, как и в случае с Голуновым, в общем, про такие вещи не забывать, тоже пользоваться возможностями для того, чтобы публично о таких проблемах напоминать. Мне кажется, что Колесников в данной ситуации скорее дал, я не знаю, вряд ли он это сделал сознательно, и вряд ли в этом заключался какой-то хитроумный план, но мне показалось, что Колесников дал Путину возможность легко сыграть в игру с Сафроновым, потому что задав вопрос чуть-чуть иначе, он бы мог бы взывать каким-то, ну не прям в лоб, там, за что, почему он сидит, а там, не знаю, почему ему не дают позвонить матери, например. Да, вот, да, и Путин бы сказал, да ладно, действительно, матери-то можно позвонить, да, и дальше бы, значит, ему дали бы позвонить матери, и все бы там эти ФСБшники прижали бы хвосты и решили бы, что это сигнал. А здесь просто был поставлен так вот очень прямолинейный вопрос, может быть, честно, может быть, не знаю, как это иначе интерпретировать, со стороны Колесникова, и просто Путин этого Сафронова журналиста сожрал в прямом эфире, заявив, что он вообще как бы худший грех, он такой, как Иисус, Путин решил, даже не как Иисус, а как такой ветхозаветный пророк решил высказаться, да, что вот есть там список грехов, и самый худший из них был совершен этим журналистом. Чего его защищать? И ему, ну, это совпадение, вероятнее всего, но ему тут же Ивана тут же продлили арест, точнее, признали его законным прямо в эту же минуту.
Предательство, предательство, предательство. Еще раз самое страшное слово прозвучало в исполнении Владимира Путина по отношению к Ивану Сафронову. И вопрос чеченский был.
Ну, так не выходить, что мою точку зрения по Сафронову.
Если вам интересно это.
Да, конечно.
Конечно, конечно.
На мой взгляд, ответ был двухчастный. И частично ответ содержался и в вопросе Андрея Колесникова. Во-первых, что Путин, безусловно, уверен в том, что Иван Сафронов передавал какие-то секретные материалы, скорее всего, в скобках госкорпорации «Российские технологии», людям, которые не должны были обладать этим материалом. Это совершенно не обязательно западные спецслужбы. Вопрос в том, что сделки срывались из-за передачи этих материалов или подвисали. А там ключевое слово «помилование». Я думаю, что Владимир Путин будет готов помиловать Ивана Сафронова после обвинительного приговора, и он обозначил как бы тренд на эту линию туда.
Я считаю, что любопытнейший вопрос был задан. Ну и ответ тоже, может быть, достойный вашего комментирования по поводу Рамзана Кадырова. Давайте посмотрим.
Первым делом хочу передать слова приветствия, благодарности и глубокого уважения от жителей Чеченской Республики, которые любят вас и ждут в Грозном. А ну и, собственно, вопрос. Практически ежегодно мы сталкиваемся с абсурдными выпадами со стороны Соединенных Штатов Америки в адрес Рамзана Кадырова и его окружения. Также глава региона несколько раз попадал под санкции, также и его дети, и супруга. И вот недавно ряд чеченских чиновников, спортивные организации и благотворительный фонд имени нашего первого президента. Владимир Владимирович, как вы считаете, какую цель преследует Запад и для чего они придумывают эти санкции в адрес команды Рамзана Кадырова?
Мадина, разве только в адрес Кадырова придумывают всякие санкции и всякие истории? По-моему, в отношении России в целом придумывают. А Рамзан Ахматович, он защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны. И поэтому это одна из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа.
Потому что один из главных патриотов. Что-то есть вам?
Ну, не только один из главных патриотов, да. Но в последние годы Рамзан Ахматович, я бы сказал, последние десятилетия, укрепился как неформальный лидер исламской уммы и представитель исламской уммы России на международной арене. Он поддерживает важные деликатные коммуникации с монархами Персидского залива, и, что тоже привлекает внимание Соединенных Штатов, естественно, которым не хочет, чтобы такой человек этим занимался. Но, понимаете, ведь Путин психологически, вообще вся эта эпопея объясняется очень просто. Путин пришел к власти благодаря чеченской войне, и у него есть определенное чувство вины, пусть даже бессознательное, перед всем, что связано с Чечней и чеченцами, с одной стороны. С другой стороны, Рамзан Кадыров решил путинские проблемы с Чечней методом делегирования полномочий, который для Путина является идеальным. Я закрываю глаза на то, что там делаешь, а ты гарантируешь мне определенный витринный выставочный результат. Он бы хотел так во всех сферах российского бытия поступить, но это не всегда далеко получается. Поэтому, естественно, Путин и Кадыров – близнецы-братья, и Путин, и гарантом безопасности Рамзана Ахматовича Кадырова является Владимир Владимирович Путин. Не наоборот.
Кирилл, вас этот ответ удовлетворил, Владимир Владимирович?
Мне очень понравилось то, что Станислав сказал, что Путин хотел бы везде иметь Кадырова фактически, да, то есть ту функцию кадыровскую, да, то есть буквально медиа, образование, везде сидит Кадыров, как бы отчитывается, что все в порядке.
Вы уверены, что он бы не стал тогда бояться своей собственной вот этой кадыровской сети?
Ну, не знаю, но в бункере безопасно. В бункере безопасно, а вокруг тебя по всем, как бы на всех постах тебе показывает хороший результат Кадыров. Я думаю, что это отчасти возвращение к странной истории перебранки Пескова и Кадырова. Песков тоже присутствовал вот сейчас, да, во время этого разговора. Песков как-то тогда публично сказал Кадырову, что, значит, высказывание «внешняя политика» – это не прерогатива Кадырова по поводу критики Макрона. Кадыров сказал, что он это говорит как мусульманин и вообще может уйти со своего поста, если ему будут тут затыкать рот. И кажется сейчас, что, в общем, из ответа Путина следует, что Кадыров, в общем-то, все правильно делает, что он такой у нас действительно народная дипломатия такая или такая. Я не знаю, как ее правильно назвать.
Как обычный мусульманин, не как официальный чиновник.
Да, но тогда же круче получается, потому что это очень такой правильный...
Ну, что соответствует претензии Рамзана Ахматовича вот на статус неформального лидера.
Я думаю, что возможно, если это будет считано именно как такое публичное разрешение Кадырова продолжать, нас ждет много интересных еще международных событий и дискуссий с участием Рамзана Ахматовича. Я хотел еще коротко вернуться к вопросу помилования Ивана Сафронова. Наверное, его сторонники были бы счастливы, если бы дело бы таким образом закончилось. Не самое лучшее с точки зрения там, справедливости решение, но зато человек на свободе. Гораздо важнее, чем все остальное в наших условиях. Проблема в том, что институт помилования фактически в России не существует. То есть он де юре остался, де-факто Путин никого не милует. И видно, как прям по годам, из года в год он милует все меньше и меньше. Пик помилования у нас, вот как бы это ни смешно не приходилось, за всю новейшую историю, за последние 20 лет пришелся на президентство Медведева. Тогда миловали относительно много. Сейчас Путин этим своим правом просто не пользуется. Если он вдруг сделает для кого-то исключение, и для Сафронова в частности, будет замечательно.
В самом конце этого мероприятия начались уже такие личные вопросы. Исландский журналист, который возлюбил Владимира Путина так, как не снилось никому, например, спросил его, в чем секрет семейного счастья. Он спросил его у человека, про которого мы даже не знаем, как зовут сейчас членов его семьи, но тем не менее Владимир Путин поделился секретом, что это любовь. И также его попросили сообщить, какой новогодний тост он произнесет вот за своим столом, и послушайте его ответ.
Меня и моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один. За Россию. Вот. Ну и чтобы уже завершить все-таки не таким пафосом, а все-таки чем-то совсем теплым, вот что хотел бы сказать.
в ходе нашей сегодняшней встречи несколько коллег спрашивало о том, что мы планируем и планируем ли что-то для того, чтобы поддержать семьи с детьми.
Уже нет у нас, к сожалению, передача заканчивается, да, и мы не можем это обсудить, как хорошо и правильно Владимир Путин дозирует эмоции. Вот здесь пафос, а здесь я скажу теплое. На этом завершаем. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и